Радио «Свобода». В эфире еженедельная программа «Время политики», у микрофона Михаил Соколов. Хабаровский край, чье благополучие строилось на нефтепереработке и предприятиях военно-промышленного комплекса, никогда не был горячей точкой на карте России. Так исторически сложилось, что губернатор Виктор Ишаев правил здесь чуть ли не 18 лет, а став полпредом с резиденцией в Хабаровске, является собой второй центр власти и следит за своим регионом.
Хабаровский край – это территория, где более 40% валового продукта – это как раз обрабатывающий сектор. И всегда любой рубль валового продукта, регионального продукта, он доставался более сложно. Но поверьте, проще извлечь нефть, газ, ее сегодня реализовать или изготовить самолет. Доля труда совершенно другая. Или судостроение, где нужны оборонные заказы, решение этих вопросов. Лесной сектор, переработка, развитие инфраструктуры, строительство дорог. Но главная задача, которая сегодня Хабаровский край идет нормальным путем, это все-таки он решает социальные проблемы, то, что мы вот на месте или строится жилье, оно в дальнейшем будет строиться, вот, готовится к сдаче новый центр здравоохранения, сердечно-сосудистой хирургии. Конечно, бюджет, он формируется уже сложнее, чем на других территориях. Разумеется, будут какие-то сложности в решении проблем, допустим, таких предприятий, как банкрот Далиавиа. Но есть какие-то нерешенные вопросы по Амурметаллу, там не выполняется поручение Владимира Владимировича Путина для того, чтобы поддержать его. Предприятие модернизированное и готово выпускать продукцию, не все получается. Ну, собственно говоря, для этого мы там вместе работаем. И когда я пришел в полпресс, я сказал, что, уважаемые коллеги, полпресс – это не тот орган, который надзирает, смотрит и докладывает. Мы должны работать совместно, чтобы был результат, чтобы людям на Дальнем Востоке жилось лучше. А если людям лучше не живется, наверное, тогда и работа впустую, она даже и неинтересна.
Для внешнего наблюдателя полпред на Дальнем Востоке Виктор Ишаев и новый губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпурт живут душа в душу и озабочены одним проблемами.
Весь мир боролся с кризисом, то и мы боролись. Нам удалось стабилизировать ситуацию в Хабаровском крае по занятости населения и по работе промышленных предприятий, потому что у нас край промышленный и структура экономики, она сложная. Там нет у нас сырьевых таких вот нефти, нет газа. Поэтому самое главное, что мы добились того, что предприятия на конец года ликвидировали задолженность по заработной плате, получили заказы. Тем самым мы создали хороший задел для 2010 года. Сегодня с первого месяца наши крупные оборонные предприятия, они уже работают, у них есть уже загрузка. У нас хорошие проекты по деревопереработке. Очень пошла тема, но те предприятия, которые начали заниматься продажей переработанной древесины, они уже не хотят возвращаться просто к тупому пилению дерева и отдачу, потому что другие деньги. Проект по нашим Ванинско-Солгаванским портам, особая экономическая зона в Солгаване, и просто порт Ванина, он развивается БАМ. Как раз у нас БАМ сегодня тормозит уже. Железная дорога не пропускает количество грузов, которые готовы переработать порты. Мы до 100 миллионов тонн планируем в 2025 году.
То, что из Якутии пойдет, да?
И из Якутии пойдет. Деньги уже вкладываются там сегодня. В прошлом году 4 миллиарда вложили. Там проект хороший, реконструкция этого перевала и тоннель. Но он уже сегодня отстал. Уже надо идти вперед. Но мы на него делаем ставку. Это наша точка роста для Хабаровского края. Вот это перевалочные, перегрузочные работы. Ну и развитие промышленного комплекса, естественно. Вот это создание Дальневосточного центра судостроения. Там Хабаровский край, две точки. Мы видим в этом развитие нашего высокоинтеллектуального промышленного комплекса. Судостроение, авиастроение, вы знаете. По авиастроению, ну, ситуация, она сложная. Нормальная, не критичная. Остали немножко двигатели там, практически на заводе. Фюзеляжи уже достаточно, уже серийные фюзеляжи стоят, а рыбинские моторы немножко отстают. Поэтому они планируют нагнать в середине года. Двигатели из второй половины года должна пойти продажа этих самолетов. Мы тоже от этого планируем получить эффект в бюджет. То есть пойдет продажа, пойдут деньги реальные. В то же время на авиастроительном заводе сегодня производятся самолеты Су-35 для Министерства обороны. Они тоже пойдут в реализацию. Перспективный самолет ПАКФА, пятое поколение. Процесс пошел, он уже тоже будет двигаться. То есть у них хорошие перспективы впереди. Плюс есть экспортная небольшая составляющая там. То есть вот эти вот две отрасли, судостроение, авиастроение, они должны дать определенный такой скачок росту экономики. Рыбная отрасль у нас в этом году работала стабильно, в прошлом, и в этом будет работать нормально. Сельское хозяйство у нас не определено. определяющее.
Хабаровский край всегда презентует сродни как регион стабильности. На самом деле там есть неприятные для власти болевые точки. Политическая атмосфера не лучше, в обществе накапливается протестный потенциал, уверен второй секретарь Хабаровского крайкома КПРФ Валентин Парчинский.
Основной лозунг наш вот сейчас – это жизнь требует перемен. Так жить дальше нельзя. Россия распадается примерно так же, как Советский Союз. Единая Россия полностью пересмотрела устав. Они все отдали администрации, все контроли, все. Сейчас Дума, по сути дела, только так. Вы представляете, что такое 30-45 законов принять за 3 часа? Не место для дискуссий. А потом этот закон ставит на уши всю экономику, все общество и так далее. Так в споре истина рождается. А где же тогда в другом месте? Что, на улице? Ну, давайте на улицах тогда на кулачках будем. Люди разуверились во всем. Кричат, дайте нам палки, мы пойдем. А без палки не пойдем. Пострашнее просят. То есть чувствуется, что внутри бурлит, недовольства много. Правда, можно похвалить теперешние власти, они научились это недовольство как-то нивелировать. Вовремя где-то подсунут 100 рублей старушки, они замолчат. Вовремя, значит, инвалидам там что-то подбросят. А по сути дела, жизнь-то не выручается.
Как говорят эксперты, в экономике региона есть серьезные проблемы. Но губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпурт настроен оптимистично.
С безработицей как у вас?
Ну, она у нас, скажем, под контролем. Нельзя сказать, что она там маленькая, но я не скажу, что она большая. 3,8% это повыше, чем всероссийская, да, но она управляемая. У нас там на 30 тысяч безработных сегодня, а 16,5 тысяч вакантных мест есть. Вот. И плюс у нас работает иностранные рабочие силы порядка 35 тысяч человек. То есть мы можем этим отрегулировать. Мы взяли в прошлом году на 13 тысяч убавили количество иностранной силы, которую мы привлекаем. Ну, отрегулировали немножко рынок. Можем еще убавить.
Вот по сотрудничеству с Китаем некоторые аналитики опасаются, что вот эти программы, они превратят Дальний Восток в такой колонизационно эксплуатируемый регион.
Больше преувеличивает. В каждом деле на разголовы подходить к нему, и тогда мы можем правильно любой вопрос решить. Мы, когда закон о земле принимали, если вы помните, нам говорили, что все скупят, придут землю там у нас на Дальнем Востоке. Но никто еще не скупил ни одного квадратного миллиметра там. Здесь принципиальные достигнутые договоры, приняты принципиальные рамочные решения. Теперь наша задача их реализовать так, чтобы была выгода обоим сторонам.
А у вас что-то есть еще?
Нет больших проектов с ними. Есть такие мелкие, которые, опять же, ничего не определяют. Они не здорово пока и сами торгуются. Идут в основном такие сырьевые, там, горнодобывающая промышленность, вот они туда стараются. И в Хабаровском крае-то нет там нефти и газа там. Поэтому нам, я думаю, это не грозит. Мы можем с ними найти нормальные, оптимальные варианты сотрудничества. Мы это сегодня этим занимаемся, ищем, привлекаем. Если будут интересные проекты, мы, конечно, будем делать в наших интересах. Тем более, я хочу сказать, что Хабаровский край – высокоинтеллектуальный край. И мы не умеем просто сырье возить. Мы умеем делать продукцию высокого интеллекта. И мы в этом направлении будем работать. Это наше спасение. Иначе мы погибнем просто.
Один из кандидатов на выборах Законодательной Думы Хабаровского края от ЛДПР Вячеслав Фургал вернулся из поездки в Чикдамын, где добывают уголь, идущий на экспорт. Он рассказывал, что люди живут очень бедно, среда обитания ужасна, продолжительность жизни мужчин 45-47 лет. Нужен специальный закон о Дальнем Востоке, мечтает Вячеслав Фургал.
Население Дальнего Востока за последние 17 лет уменьшилось на 1 миллион 640 тысяч. Это официально данные. Исходя из того, что у нас всего 6 миллионов. А с такой тенденцией, соответственно, к 50-му году вообще не останется здесь. Некому будет взять. У нас и так на сегодня день один человек на квадратный километр. Мы прекрасно понимаем, и наша партия поднимает вопрос о стабилизации хотя бы того населения, проживающего на данных территориях, исходя от того, что мы имеем под боком такого соседа. Можно сказать, в какой-то степени даже агрессивно. Не могу понять, что это вот проводимая политика. И вот и праворуки машина на сегодняшний день, этот закон, который вообще для нас неприемлем. Это энерготарифы, которые несоизмеримы даже с западными областями России. При всех режимах, и при монархии царской, и при коммунистах, все-таки правительство задумалось о тех людях, которые проживают на Дальнем Востоке. Для того, чтобы сохранить Дальний Восток для России, необходимо принимать закон о Дальнем Востоке, как о статусе особых территорий.
Один из паровозов «Единой России» на этих выборах третий номер списка партии, беспартийный депутат Государственной Думы России Борис Резник, считает, что закон не очень нужен. Достаточно программы развития Дальнего Востока.
Какой дальневосточник будет возражать? Как человек здесь, живущий уже много-много лет, я, конечно, тоже бы проголосовал за такой закон. Но, с другой стороны, я понимаю, что по каждой отдельной территории федеральный закон не примешь. И сегодня, если честно говорить, нам грех обижаться Дальнему Востоку, потому что за всю историю государства российского не было такого отношения вливания денежных средств в Дальний Восток, как нынче. Я, честно говоря, не верил, когда новую редакцию приняли программы развития Дальнего Востока и Забайкалья. До 2013 года по этой программе нам должны выделить из всех источников финансирования 566 миллиардов. Но это только начало. За десятилетие грядущее Дальний Восток будет вложено свыше 10 триллионов рублей.
Коммунисты клеймят власть за развал сферы ВПК и оборонной промышленности, говорит второй секретарь крайкома КПРФ Валентин Парчинский.
На чем мы пойдем вперед? С чего мы жить будем лучше? Кончится вот эта вот нефтяная игла, газовая игла, значит, и так далее. На чем мы жить будем? У нас ничего нет. Ни заводов, ничего. Экономика вся разбита, разломана.
Авиационный завод.
Вы не забыли, наверное, что недавно там и сокращения тоже самые были. А судостроительные вообще разваливаются там. Судостроительные-то ничего сейчас не строят. Обещают, что-то какие-то там это малотоннажные для вооруженных сил что-то будет. А ведь строили подводные лодки и требовали все время более квалифицированные кадры. А сейчас переходят на обыкновенные какие-то там катера. А наш завод, вы посмотрите, в Хабаровске. Все. По сути дела, его нет.
Депутат Государственной Думы России Борис Резник возражает. Экономика Хабаровского края не только сырьевая.
Сохраняется в широком плане экономика трубы, да?
Нет, это
не правильно. То есть это экономика, которая выкачивает отсюда ресурсы на экспорт.
Абсолютно неправильно. Самое главное направление, которое берется сегодня, по глубокой комплексной переработке сырья. Уже построено несколько предприятий, будет построено вдоль границы с Китаем. Было запланировано 37. Был Ишаев Виктор Иванович, полпред президента в Китае, встречался с руководством страны. И они идут на совместное освоение природных ресурсов.
Здесь рубят, а там перерабатывают. А сюда завозят рабочую силу.
В Москве превратные по часу представления о Дальнем Востоке. Чтобы вы знали, у нас сегодня в Хабаровском крае, как волки по описи в Тамбовской области, ходят 14 тысяч китайцев. Они выполняют ту работу, которую наши выполнять не хотят.
Оппонент Бориса Резника, лидер Хабаровской справедливой России, Сергей Ищук доказывает, что власть выбрала неверную экономическую стратегию развития региона.
Стабильное обнищание большой массы населения. Нет таких четких перспектив, которые бы реально приводили к улучшению ситуации от текущей власти. А вот у нас судостроение. Это прописано как приоритетное направление. К сожалению, ничего сделано не было. Судостроительный завод Николаевска на Амуре полностью разваленный. Амурсталь-завод у нас в предбанкротном состоянии. Деньги, которые обещало правительство, так туда и не дошло. В Хабаровске проблема с промышленностью решена тоже давным-давно уже. То есть ее здесь фактически не существует промышленности. Остались у нас в Комсомольске военная в основном промышленность. С заказами крайне скудно. Сама программа развития Дальнего Востока опять делает упор на ресурсодобывающие. Схему, то есть при которой производство как таковое на заднем плане.
Может, другого просто уже невозможно ничего сделать? Вот труба и вокруг трубы все, что будет жить, а остальное умрет.
После трубы жить возможно только если ты находишься либо в начале, либо в конце. Трубой наш край, конечно, не насытишь. А производство никто не собирается каким-то образом реанимировать.
А вот сотрудничество с Китаем, например?
17 перерабатывающих заводов находятся на территории Китая, приграничной с Россией, и один собирается построить в России.
Программы власти и массированная реклама не гарантия от народного возмущения районного масштаба. В маленьком поселке Эльбан Амурского района, где цены на газ выросли, в начале февраля люди вышли на общепоселковый сход. Ведь отопление трехкомнатной квартиры стоит уже не 3,5, а 5 000 рублей. Эльбанский бунт – предвыборная неприятность тихой постсоветской гавани. О другой точке протестного движения написала единственная газета «Хабаровский экспресс». Рассказывает редактор газеты Станислав. Вячеслав Глухов.
Социальные конфликты постоянно край сотрясают. Только что мы, единственная наша газета написала, в поселке Хоры люди вышли на улицу, и милиция даже, и пожарные машины, которые приготовили для разгона, не рискнули в действие привести.
А из-за чего вышли?
ЖКХ? Непомерные. В несколько раз непомерные расходы по ЖКХ. Там политики нет, там партии нет. Там вышли все, кто живет в этом поселке. Биохимический завод, он единственный, который держал это Хорский биохимический завод. Он лег на бок. Там нет работы. И у этих людей двойная неприятность, как китайцы говорят, палкой да почилию еще. Очень болезненная ситуация. Люди вышли сами, как в Калининграде, без команды, без призывов. А те же самые несколько пикетов прошло здесь, в Хабаровске, то, чтобы на заседание правительства края. И везде у них шло на слайдах, что социальная напряженность, снятие конфликтности, это первым номером везде шло. То есть власть боится, власть опасается, и обоснованно вполне. Цены растут, безработица растет, и это все чревато чем? Что люди начнут высказывать мнение. Не по команде.
Полпред президента и бывший губернатор Хабаровского края Виктор Ишаев недавно весьма нервно высказался на тему протестного движения, приписав попытки воспользоваться кризисом и поднять народ происком западных спецслужб. В интервью «Радио Свобода» академик Российской академии наук Виктор Ишаев уже не был так категоричен.
Вы не так давно говорили о неких рисках дестабилизации на Дальнем Востоке. В том числе говорили, что некие там чуть ли не западные спецслужбы в этом участвуют.
Что может беспокоить? Вы знаете, что когда ситуация ухудшается, то это благодатная почва для какой-то части оппозиции. Какая-то часть оппозиции приходит и предлагает нормальное решение. Они могут восприниматься, могут не восприниматься. А иногда идет раскачка. И не всегда вот эти вопросы, они выражаются как протестное вот выражение или там поведение населения. Иногда не подогревается. Мы видели, допустим, вот тот же самый знаменитый правый руль. Ведь когда начинаешь спрашивать, я сам всю жизнь живу на Дальнем Востоке, у людей, которые берет одну машину там в 5-10 лет, его особо это не интересует. А те люди, у которых это бизнес, а бизнес сквозной, в том числе и с зарубежными компаниями, конечно, люди теряют доход. Конечно, нужно решать все эти вопросы, вот решение по сборке автомобилей на Дальнем Востоке, значит, снимает какую-то проблему в этом направлении. Она убирает почву, значит, из-под ног у тех людей, которые этими вопросами занимаются. Но вот мы следим внимательно, чтобы не было больших долгов по заработной плате, чтобы ни в коем случае не возникало безработица. Потому что на этой почве, на этой основе возникает протестное настроение. Вот это одна из главных задач, которой мы сегодня занимаемся.
Вы считаете, что власть вполне адекватно может реагировать на какие-то реальные недовольства граждан там на Дальнем Востоке?
Если власть не поворачивается лицом к людям, ну, ее разворачивает. Поэтому, наверное, более умная власть, она должна сама разворачиваться и идти навстречу проблем. Ведь если не замечать проблемы, то они не исчезают, они остаются в жизни. Потом приходят к тебе, заставляют тебя их решать в кратчайший путь, каким-то образом, когда или президент даст команду, или председатель правительства даст жесткую команду. И мы имели опыт такой работы по России и по Дальнему Востоку, когда ехали в какой-то поселок, который добывает вольфрам, и решали моментально все вопросы. И главное, решили. А почему бы их раньше власти не повернуться лицом и не решить, а не ждать указания президента? Я думаю, что все это вполне возможно при нормальной работе.
То есть сейчас таких точек нет?
Бывает. Есть много сложных точек, но мы стараемся вот таких пожаров не допускать.
Хабаровск – это не Калининград. И вряд ли здесь у протестного движения есть будущее, замечает профессор Тихоокеанского университета Леонид Бляхер.
Огромные федеральные трансферты и, в общем, относительно высокие цены на нефть. Пламя всегда можно залить бензином. Нефтедолларами, как угодно. То есть стратегия пламя заливать бензином, на самом деле, она очень успешно в России действует. Собственно говоря, самое бурное Приморье получило львиную долю трансфертов. Самый спокойный Хабаровский край получил меньше всего трансфертов. Я не думаю, что это ресурс давления на власть. Эта ситуация была разыграна где-то, вот, ну, я не знаю, в середине 90-х. Но разыграна она была немножко в другом сценарии. Была форма давления на федеральные власти с тем, чтобы они не лезли в регион. Ну и вот в середине нулевых годов эта стратегия, ну, очень успешно работала. Потом перестала. Когда перестала, и народ, в общем, был не в восторге от того, что приватизированные им участки государственной границы вдруг внезапно оказались государственными. Сюда пошли деньги, очень большие федеральные деньги. Проблемы возникнут в 2014 году, когда все деньги пойдут на Олимпиаду. Соответственно, на Дальний Восток будет не хватать. Пока проблем нет. Был ресурс, классный ресурс, в виде сырья, которое оказывалось на Востоке, за пределами страны, существенно дешевле, чем внутри страны. Естественно, что его брали. Это был хороший, такой стабильный рынок сбыта, который давал возможность существовать региону. Для центра, центральной федеральной власти и, собственно, мира, существовали дальневосточные страшилки. Есть такой литературно-художественный жанр о том, как вымираем, сокращаем, бежим.
Китайская угроза.
Да, и другие замечательные пугалы, ну, интересная форма политической коммуникации. Потом этот ресурс отняли. Но дальше же другой ресурс. И, ну, какая разница, откуда идет ручеек? Тем более, что и международная торговля – это серьезный риск, а распил государственных бюджетных денег, в общем, и риск, и опасность существенно меньше.
Политическая обстановка в Хабаровском крае всегда отличалась от того, что было у соседей, иронизирует главный редактор газеты «Хабаровский экспресс» Станислав Глухов.
Хабаровск традиционно такое политическое болото по сравнению с соседними краями, областями, такими как даже Амурская область или тем более Владивосток, там более интенсивно это и экономическая, и политическая жизнь. Ну, в частности, предприниматели, например, отстреливают в Владивостоке, ну, более интенсивно, чем в Хабаровске. У нас раз в месяц в 90-х годах стреляли, у них еженедельно, к примеру. Сейчас примерно так же остались пропорции, ну, уже не отстрела, а рейдерство, выкручивание рук другими путями. И все это не может не сказываться на политике.
Такого криминала, который был в 90-е годы в Хабаровском крае, сегодня уже нет, заверил меня губернатор Вячеслав Шпур.
Так как я живу в Хабаровском крае, там родился, конечно, но того, что было, уже нет сегодня, я вам отвечаю ответственно. По крайней мере, организованной такой группировки, которая была 10 лет назад, там, 20 лет назад, ее сегодня нет. А то, что там где-то какие-то есть еще, ну, поползновения, работают над этим специально обученные люди, занимаются. Ну, такого нет, как было, я вам отвечаю.
Депутат Государственной Думы России Борис Резник считает, что власть должна жестче бороться с коррупцией, в том числе и в своих рядах.
Наша боль и беда российская, я считаю, борьба с коррупцией. Мы как прежде, так и сейчас имитируем эту борьбу. На самом деле она не ведется. Необходимо принимать закон о преодолении коррупции на верхних уровнях власти. Если мы не обуздаем коррупцию там, то говорить о коррупционных проявлениях ниже уже не имеет смысла. И там воруют, а это пример. И когда замалчиваются эти факты, это посыл стране. Пожалуйста, проявите политическую волю. Конкретных примеров полно.
Чистый криминал типа этих всяких общаков, бандитский.
Он тоже видоизменяется. И уходит в более-менее цивилизованные какие-то русла. И крышевания вот эти пресловутые, они не столь откровенные. И они интегрируются, бандиты, вполне нормальные структуры. Ты уже не разберешь порой, где бандитский капитал, где цивильный. Взаимодействие с чиновниками, ну это и есть коррупция. Я, например, до сих пор бьюсь, скажем, со Следственным комитетом. Вот у нас тут есть такой Фатеев, генерал, начальник Следственного комитета. 8 месяцев я потратил на то, чтобы рассекретили прослушку его разговора с одним из бандитских авторитетов. Он его лучшим другом называет и просит там решить вопрос такой, разытакий, убрать милицейскую проверку. Написал, проверку провела Генеральная прокуратура. 2 бригады присылала сюда. Мне ответ Генеральная прокуратура дала, что все факты изложены полностью подтвердились. Что должно последовать? Генеральный прокурор пишет снять с работы, отдать под суд, возбудить 2 уголовных дела. Генеральный прокурор своему заместителю. Заместитель плюет на генерального прокурора на его указания. Тогда генеральный прокурор пишет главе государства. И до сих пор вот сейчас еще решений нет по этому вопросу. По слову Карамзина терпеть без подлости не можно. Подобная ситуация.
В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Я продолжу после выпуска новостей «Радио Свобода».
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Фильмы, книги, выставки. Вокруг столько всего происходит. Как все это посмотреть, прочитать? Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на 2 голоса.
Первый выход в эфир во вторник в 21 час. Повторы в среду в 6 утра и в 2 часа дня. Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 22 часа 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Сегодня в Нальчике прошла акция памяти жертв сталинской депортации балкарского народа в 1944 году. Представители Духовного управления мусульман Кабардино-Балкарии произнесли траурную молитву, руководители республики возложили цветы к могиле основоположника балкарской литературы Кязима Мечиева. Число погибших в результате землетрясения на востоке Турции в провинции Эль-Азык превысило 50, госпитализированы около 50 пострадавших, об этом сообщили местные власти. Акты насилия в Нигерии, которые привели вчера к гибели более 200 человек, стали следствием экономических и социальных проблем, а не результатом межрелигиозной ненависти. С таким заявлением выступил Ватикан.
В Ираке командующий войсками США оценил прошедшие вчера парламентские выборы как важный рубеж на пути к полному, как и запланировано, выводу американских боевых частей из Ирака в 2011 году. Израильская и палестинская стороны начали непрямые переговоры при посредничестве США о мирном урегулировании на Ближнем Востоке. Об этом сообщает представитель Госдепартамента США. Министр обороны США, находящийся в Афганистане, предупредил, что борьба с талибами обещает еще немало тяжелых дней. Роберт Гейтс, который прибыл в Афганистан для переговоров с президентом этой страны Хамидом Карзаем, заявил на пресс-конференции, что испытывает оптимизм, и афганская армия вместе с международной коалицией сможет одержать победу над талибами. Намерение России разместить в Калининградской области ракеты «Искандер» — это политическая игра. Такую оценку высказал министр иностранных дел Швеции Карл Бильд в интервью радио «Эхо Москвы».
В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Выборы в Законодательную думу Хабаровского края пройдут 14 марта. Здесь зарегистрирован джентльменский набор из 4 разрешенных властями партий – КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия» и «Единая Россия». Неожиданно плюрализм обнаружился внутри образования, считающего себя партией власти. Редактор газеты «Хабаровский экспресс» Станислав Глухов подчеркивает, что борьба идет внутри самой «Единой России». При выдвижении списка соперничали группировки 3 самых видных персон в Хабаровском крае.
Разбились они на 3 кучки внутри «Единой России». Это Соколовские, Александр Николаевич Соколов, мэра Хабаровска, достойный мужик. Это ишаевцы, то есть всех тех вокруг бывшего губернатора. Ну и, естественно, спорт. Тот, кто, естественно, своих комсомольских подтягивает. Вот тут такие у нас 3 могучие кучки в рядах «Единой России».
В ряде случаев в «Единой России» договориться не удалось. И в Хабаровском районе в округе номер 2 соперничают 2 единороссов. Официальный кандидат Леонид Петухов и пострадавший от интриг депутат Законодательной думы Анатолий Горшков, которого по неясным причинам выморали из партсписка и не поддержали в округе, рассказывает журналист Станислав Глухов.
Кто такой Горшков? Горшков – это директор Амгуньского леспромхоза, есть такой на северах Хабаровского края в районе Бама. От сахи, от дерева, от пенька, коренастый такой мужик. Может быть, не самый интеллигентно выглядящий, но действительно в этой жизни что-то видевший. И он там действительно авторитет заслужил, его избрали. И 2 срока, последних 2 созыва Хабаровской краевой думы, он был депутатом. Авторитетом все-таки пользовался. Демократия случилась у нас в партии «Единая Россия». Праймерис, предварительное партийное голосование. А наш Горошков в первичное праймерис прошел блестяще, свыше 90%. Потом следующее праймерис идет, когда уже несколько районов собираются. Он там 73,1%. Тот же самый Петухов, для сравнения, который потом вдруг дорогу ему перебежал, 23% всего на все процент. И вот когда Горошков пришел на это мероприятие, где уже список составляли в Хабаровскую краевую думу, в списке он себя не обнаружил. И вдруг обнаружил там товарища по партии, некто Дмитрий Александрович Разенков, тоже депутат. И он обнаружил, что Разенков, который не проходил совершенно праймерис, он понимал, какую товарищи ему оценку дадут. Обнаружил его где-то, во-вторых, за озером, за сенатором, то есть со 100% прохождением дум. Естественно, он возмутился. Ну, во всяком случае, удивился Горошков. Написал, прошу разъяснить ситуацию. 3 месяца на сегодняшний день ответа нет, потому что нечего сказать. Но молча все указывают в потолок. Тогда Горошков, увидев вот это вопиющее несправедливость, вероломство товарищей по партии, которая называется «Единая Россия», написал письмо председателю. Ну, мы все у царя, у барина ищем, конечно, правды, справедливости. Конечно, были звонки сюда. Особенно там в письме указан один из моментов, кто стал ему известен. Существует краевой штаб по организации выборов. Он при правительстве, зампредседателя правительства Лиховицер Олег Израилевич его возглавляет, этот штаб. И, конечно, разведка донесла депутату Горошку, что на очередном заседании штаба Лиховицер сказал: «А Горошку мы мочить будем и сделаем из этого шоу». Я, как журналист, встретился с Лиховицером, спросил, подтверждает он или опровергает вот эти слова. Олег Жеке, значит, долго от души хохотал, потом сказал, что он не может подтвердить. Но и опровергнуть он тоже забыл. Так, с развязанными руками административный ресурс у заместителя, председателя правительства края, то есть заместителя губернатора, который сказал, что не будет административного давления. Вот так это проявляется.
А вы эту всю историю напечатали?
Все она напечатана. Это была сенсация. Потому что единорос вынужден сегодня со своими товарищами по партии бодаться, сражаться за голоса, но он действительно, люди его знают. И когда я ему сказал, ну вы же могли и бросить, раз вам доверие эта партия не оказала. Когда он мне сказал, Станислав Алексеевич, я собрал 4000 подписей, вместо 964 пошел самовыдвиженцем. Продолжают идти люди, то есть ему верят.
Профессор Тихоокеанского университета Леонид Бляхер дает свой комментарий о политической борьбе внутри Хабаровской Единой России.
Мне кажется, что вот это вот противопоставление и Шаева, и Шпорта, это немножечко пока, во всяком случае, натянутое противопоставление. У очень достойного человека Вячеслава Ивановича Шпорта, ну, в общем, на самом деле, пока команды нет. И люди Шпорта пока это некие виртуальные люди. Есть, ну, скажем так, два течения внутри бывшей команды Ишаева. Люди, которые ориентированы на выполнение приказов, это очень хорошие, очень достойные люди, которые вот хорошо выполняют приказы, и они очень хотят, чтобы им эти приказы отдавали. И люди, которые хотят, ну, чего-то делать свое. Ну, естественно, что есть интересы Соколова. Вполне понятно, что край достаточно разный, не очень богатый, и город, в общем, достаточно европейский, достаточно, ну, экономически привлекательный. Вот вполне понятно, что в интересах Соколова максимальное количество городских средств сохранить в городе. Войны мэра-губернатора на уровне, там, я не знаю, Владивостока или там Самары здесь не было никогда. Соколов – ставленник Ишаева, но тут структурное противоречие. Хочет мэр или не хочет, просто для того, чтобы выполнять свои обязанности, он вынужден каким-то образом лоббировать свои интересы. В силу того, что, в общем, пока еще вот как Иль-де-Франс была опорной территорией для объединения государства Франции, так Хабаровский край на сегодняшний день опорная территория Ишаева для объединения Дальнего Востока. Вполне понятно, что он хотел бы сохранить какой-то контроль за территорией. Поэтому вполне понятно, что ему эти выборы не безразличны. Но, с другой стороны, за 15 лет стояния, сидения, как угодно, в губернаторском кресле или у власти в Хабаровском крае, Ишаев показал себя дивным политиком. То есть он умеет договариваться с кем угодно. Ощущение такое, ну вот кто будет в Думе, с теми надо договориться. Те, кто попадут в Думу, они в разной степени свои. То есть любыми договориться.
Как партия реагирует сейчас на начальственное преимущество во время кампании не совсем единой «Единой России»? ССР особо не жалуются. Лидер регионального отделения «Справедливой России» Сергей Ящук, как и подобает бизнесмену, старается выглядеть конструктивно.
Возможность достучаться до избирателей нас никто не лишал. То есть таких вот серьезных препятствий в ходе выборной кампании мы на себе не ощущаем. Традиционно используя административного ресурса, все те же самые схемы. Это через социальных работников, через руководителей, там, директоров школ, предприятий государственных, административные органы управления. Это все оказывается, да. Но мы надеемся на то, что население все-таки начнет чуть больше смотреть на свою окружающую жизнь. И если уже действительно хочется что-то поменять, чтобы они все-таки меняли.
Протестный потенциал «Справедливая Россия» импортирует. В избирательную кампанию в Хабаровском крае вступила депутат Государственной Думы России Светлана Горячева.
Если не будет административного ресурса, я думаю, что такая фракция может появиться. Но если он будет на полную катушку включен, то и будет, как у Иосифа Виссарионовича Сталина, неважно, как проголосует, важно, как посчитать, но тогда, мне кажется, высшая власть в России, она просто замарает себя сама вот этой грязью. Конечно, можно обмануть один раз, можно обмануть другой раз, можно всю Россию поставить на дыбы и врать, и приписывать все, что хочешь. Но только это путь в никуда. Тогда не надо обвинять оппозицию, не надо обвинять террористов, не надо обвинять всех остальных в том, что кто-то готовит революцию или нестабильность России. Тогда нужно строго спрашивать себя. Вот об этом я и буду говорить тогда везде, во всех аудиториях. Тем более, я член парламентской ассамблеи Совета Европы. Будет в сессии буквально в апреле месяце, по крайней мере, о том, что у нас творится в избирательной системе, мы там будем говорить, потому что в конце концов пусть знают правду о России. После встреч Медведева с оппозицией, после того, как Госсовет был проведен по вопросам политической жизни России. И если мы увидим, что ничего не изменилось, что все в том же состоянии, Россия на долгие годы опять погрузится в этот авторитаризм, который уже был, который ничего России хорошего, как мы знаем, не дал, это просто путь к краху. Беда стране, где раб и льстец, одни приближены к престолу, говорил Пушкин, понимаете? Но я буду высказывать свою точку зрения.
Коммунисты, как наиболее заметные оппоненты «Единой России», получили во время кампании несколько административных коллективных ударов. Второй секретарь крайкома КПРФ Валентин Парчинский утверждает, что давление «Единой России» только нарастает.
Что касается административного ресурса, включен с усилением в 2 раза на полную мощь. Если штаб «Единой России» возглавляет один из руководителей правительства, то о чем можно говорить? Конечно, все министерства, и Министерство образования, и соцзащиты, и комитет по занятости, все работают на «Единую Россию» полностью, полным составом. Это будет то же самое в день голосования. Мы уже с этим сталкивались не единожды. Я об этом на избирательной комиссии извещал всех, я об этом писал прокурору. Никаких каких-то мер для того, чтобы прекратить это все, нет. Сам Медведев, президент, согласился, что есть определенные в этом нарушения, грубые, и говорил, что надо отходить от них. Никто отходить от них не хочет. Никто не хочет поступаться возможностями этот ресурс на полную мощь использовать. Вплоть до того, что нам передают, что состоялся штаб по Голубу, по железнодорожному округу, вплоть до того, что возможно даже физическое воздействие на Голуба. В каком ракурсе это будет, мы пока не знаем. Но мы уже готовимся для того, чтобы каким-то образом отстоять нашего кандидата. И Шаеву всегда говорили, мы посмотрим, как вы сработаете на выборах, на любых, на президентских, на Государственной Думе и так далее. А сейчас это сказали новому нашему губернатору. Как вы сработаете на выборах, мы так будем смотреть на вас, на ваш ресурс, возможно ли вам руководить дальше краем. Конечно, в полную меру включат все, что можно и нельзя.
Представитель партии ЛДПР Вячеслав Фургал деликатно указывает на давление со стороны власти.
Зачастую бывают такие случаи, перегибают палки на местах. Особенно касается глав местных муниципальных образований, отдельные представители органов исполнительных власти, низшего звена. Люди боятся вступать в контакт с оппозиционными партиями, так называемыми. Зачастую бывает, обращаясь по каким-то вопросам, чтобы они дали такое свое согласие на фотографии, использованные в оппозиционных целях, допустим, высказанные слова. Они говорят так: пожалей, пожалей, потому что это я боюсь, а что мне скажут, а что мне скажут в Министерстве здравоохранения, что скажут в Министерстве просвещения, а что мне скажут в районе. Такое, конечно, есть.
Но третий номер в списке «Единой России» на выборах в Хабаровском крае, депутат Государственной Думы и журналист Борис Резник, доказывает, игра идет по честным правилам.
Я общаюсь с теми людьми от партии от «Единой России», которые проводят выбор. Я абсолютно честно могу, прямо глядя в глаза, смотреть, что никогда не обсуждается ни одно неправедное какое-то там действие.
Может, вы не в тот штаб ходите?
Один штаб, который руководит, не знаю, понимаете, ну слабаки, но те же коммунисты. Проседают и ругают, ничего не сделали для страны. У них было большинство в Думе. Они принимать могли решения. Они на моей памяти принимали закон о ввозе отходов. Миллиарды кюри гадостью завезли сюда.
Ну, этот закон никто и не отменил сейчас.
Кто не отменил, он был принят, этот закон, да. Но я голосовал против, они голосовали за множество других законов. Поэтому я не воспринимаю эту партию.
Хорошо, вы не воспринимаете эту партию. Ну, а правила игры надо
соблюдать? Правила где конкретно нарушены? Какие? Хоть вот одно правило у меня здесь, в Хабаровском крае, я несу ответ. Я сегодня вхожу в первую тройку. Я первый, если будет нарушение какое-то.
Плакаты ЛДПРовцам сняли?
Ну, хорошо, сняли плакаты ЛДПРовцам. ЛДПР или терпи. А некорректный, нехороший плакат. Ну, шут с ним.
В рамках закона?
Ну, вот я не знаю. Насчет закона, значит, надо подавать в этих случаях, надо подавать в суд. Значит, наверное, ее снимать не надо было.
Повесить на место?
Нет.
Повесить надо? Если незаконно
снять. До решения суда, да, надо повесить на место. И подать в суд, если кому-то это, так сказать, кажется неправильным. Это решение неправильное, хотя плакат мне не нравится.
Как видим, с большим трудом Борис Резник один перегиб все-таки признал. Другие считают, все идет отлично. Тем более, сам губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпурт обещает полюбить оппозицию.
Вам, как губернатору, какая оппозиция нужна?
Вот я очень хороший вопрос, я его люблю даже, так как я два срока отработал в Государственной Думе, могу об этом говорить, имею право и имею опыт. Оппозиция должна быть конструктивной. И это я по-честному говорю. Тупая мне оппозиция не нужна. Там агрессивная, которая будет ничего не принимать тоже. А нормальная, она нужна, опять же, для тех же целей, для нормальных, чтобы они где-то там вносили предложения, потому что иногда увлекаешься и можешь завести там, ну, как Сусанин, да, куда-нибудь там, а там конец дороги, например, уже. То есть, как там говорится, щука, чтобы карась не дремал. Должна быть такая нормальная. Мы всегда готовы рассматривать. Я встречаюсь сегодня, вот уже работая губернатором недолго, со всеми партиями практически, которые у нас действуют, с ними встретился. Есть нормальные люди, я с ними готов работать, и у них есть хорошие предложения. Есть просто, ну, крикуны и бестолковые, скажем, да. Ну, вот лишь бы говорить чего-нибудь, лишь бы чего-нибудь требовать, не понимая, что это такое. Ну, с ними работать сложно, конечно. Поэтому, если хорошая позиция, она нужна. Всегда нужна, везде нужна.
Но вы, как Единая Россия, не передавляете административного ресурса?
Нет. Ну, по крайней мере, хочу сказать, что я делаю все для того, чтобы никто не жаловался. И, по крайней мере, на сегодняшний день у нас все идет цивилизованно. Никого мы там специально не третируем. Выборы, я думаю, у нас пройдут цивилизованно, прозрачно. Давиловки нет, это точно. Работаем нормально. Конечно, хотелось бы побольше набрать. Я же член партии «Единая Россия», в конце концов. Почему я должен не гнаться? Я специально не гонюсь, но мне бы надо, чтобы процент был хороший. Я к этому народ готовлю. Но не цель там, лишь бы процент был. Мне надо, чтобы в парламент пришли нормальные люди. Если их будет достаточно, с ними можно будет решать вопросы, которые стоят перед нами сложные. Бюджеты дефицитные, проблем куча. Если еще мы будем тратить время на бестолковую там ругню в этом парламенте местном, мы просто потеряем сегодня такие удачные моменты, когда и правительство к нам в Дальнем Востоке сегодня имеет такой, повернулось лицом, там, всем телом навстречу. Вот, а мы будем... Поэтому нужны хорошие парламентарии. Вот это главное. Какой это будет процент там? Желательно, чтобы их было большинство. Чтобы можно было принимать решения. И учитывать мнение и оппозиции. Это тоже нормально. Потому что, еще раз говорю, половина их, даже больше, там нормальные люди. Нормальные. Они представляют какие-то слои общества, но мы тоже не можем их игнорировать же. Вот. И мы не можем сказать, что все полюбите там то или полюбите Единую Россию. И мы такую политику не делаем. У меня такого нет. Может, это неправильно. Не знаю.
Правыми Хабаровский край так и не обзавелся. Яблоко выдвинуло пару кандидатов в одномандатных округах. Либерализм в крае явно не привился, констатирует профессор Леонид Бляхер.
Здесь не прижились никакие политические тенденции. До самого недавнего времени, ну вот буквально год-два назад, это был регион не политики, где экономические и социальные отношения регулировались силовым образом, но не политическим. Традиционное противопоставление политика и полиция. Это был регион, где создавалось нормирование другими средствами. Поэтому, ну, либеральные идеи на этом фоне, они, сами понимаете, себя чувствуют не очень здорово.
О совместных действиях при подсчете голосов КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия» толком не договорились. Коммунисты уверены, что у них есть соглашение с ЛДПР. Жириновцы это не подтверждают. ЭСЭРы действуют сами по себе. Ну и заметно, что телевизионное преимущество у «Единой России» полное.
«Единая Россия» номер один.
Плакаты в Хабаровске на 80% единорусские. Единичные есть у «Справедливой России» с обещанием посадить коррупционеров. У ЛДПР плакаты с неутомимым Жириновским. Кандидат от ЛДПР Вячеслав Фургал верит в успех партии.
Праймерис нашей партии на сегодняшний день это 15-17%.
Коммунисты работают в основном на улице и с помощью листовок. Журналист Станислав Глухов так прогнозирует результаты выборов Законодательной думы Хабаровского края.
Прежде всего, «Единая Россия» пройдет, это бесспорно. Чиновники не могут себя не поддержать. Если еще при Ельцине было на 500 человек один чиновник в нашей стране, то сейчас при Медведеве и Путине, то на 100 человек один чиновник. Эта рать растет, как Мишкина каша из этой кастрюли. Она нас рано или поздно задушит. Пройдет еще партия «Думы справедливой России». Это те люди, кто вот этими руками и своей головой что-то еще хотят в этой жизни сделать. Коммунисты обязательно. Это традиционно не куда здесь не деться, недовольство растет. Что касается ЛДПР, я думаю, что «Единая Россия» все-таки разрешит там одно место. Думаю, что это все согласовано предварительно.
Профессор Тихоокеанского университета Леонид Бляхер уверен, что результат выборов в Хабаровском крае будет тот, которого хочет власть.
Достаточно очевидно, что победит самая мощная и организующая политическая сила современности «Единая Россия». Борьба реальная, борьба и достаточно жесткая и серьезная идет внутри «Единой России». Есть интересы
интересы города, столичного города Хабаровска, есть интересы края, есть интересы региона, которые, ну, мягко говоря, не всегда соотносятся друг к другу, тем более, что интересы региона – это скорее интересы Москвы в регионе. А борьба всех остальных партий, ну, «Справедливая Россия», чтобы помнили, что есть такая партия. А вот коммунисты за остатки благ, которые они получают в связи с тем, что некоторое количество членов партии являются депутатами. За что борется ЛДПР? Ну, наверное, за свои какие-то экономические бонусы, поскольку, в общем, и «Справоросы», и ЛДПР – это предприниматели второго звена, которые за счет каких-то таких депутатских прерогатив получают возможность прорваться, ну, не знаю, не в первое, в полуторное, скажем так. То есть это интересы партий. Прогноз, ну, я прошу прощения, не глобок, к несчастью, наверное, он скажет точнее. Ну, я думаю, что большая часть, подавляющее большинство мест будет, естественно, у «Единой России». Сейчас основная интрига сводится к тому, кто будет спикером. Не знаю, самые разные прогнозы высказываются, поскольку совершенно понятно, что Островский фигура временная, ну, нынешний спикер, вряд ли продолжит свое существование в этом статусе.
И в кризисных условиях региональные власти Хабаровского края продолжают рулить этим регионом, словно патриархальным поместьем, при почти полном спокойствии населения, которое привыкло и к народному академику Виктору Ишаеву, а теперь привыкает к авиастроителю Вячеславу Шпорту на посту губернатора и утешает себя тем, что Хабаровск, благодаря появлению офиса полупреда, является столицей Дальнего Востока. Благодаря этому население Хабаровска имеет шанс попользоваться крохами доходов от экономики трубы, надеяться на растущий экспорт сырья с месторождений или угодий края, который пойдет через Ванино и Советскую гавань в Азиатско-Тихоокеанский регион, и получить чуть большую долю от сырьевого потока, перераспределяемого Москвой, как первый среди формально равных регионов Дальневосточной России. В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Кампания по выборам законодательного собрания в Свердловской области прошла без партии «Яблоко». Из Екатеринбурга сообщает Екатерина Петрова.
Свердловское «Яблоко» в борьбе за возможность принять участие в выборах собирается идти до конца. Верховный суд России уже поступила жалоба, в которой партия просит отменить отказ регистрации списка кандидатов в депутаты областной думы. Впрочем, глава региональной ячейки «Яблоко» Максим Петлин шансы вернуться на выборы оценивает как нереальные. В этих условиях яблочники, скорее всего, поддержат коммунистов.
Мое личное мнение, если нас не восстановят, то, наверное, будем призывать голосовать за коммунистов, потому что другой позиции нет. Мы с ними реально мы работали, у нас был ряд совместных проектов, общественных кампаний. Ну, я сам никогда в жизни не голосовал вообще ни за КПСС, ни за КПРФ. Для меня это для самого будет психологически сделать сложно, но других вариантов просто не будет. Федеральное руководство в этом плане мы просто поставим в известность и все. Мы тут абсолютно, так сказать, независимы, мы сами будем принимать это решение.
Свердловские коммунисты решение «Яблоко» приветствуют. КПРФ сейчас не безуспешно ведет активную агитационную работу, при этом серьезных жалоб на административный ресурс со стороны коммунистов нет. Не потому, что административный ресурс не задействован, просто КПРФ уже научилась работать в таких условиях, рассказал один из кандидатов списка Компартии Евгений Артюх. Он указал на другую проблему. Она связана с бюрократическими препятствиями, отмечает Артюх.
Если раньше избирательная кампания проходила по партийным спискам в областную думу, все политические партии формировали единый список, то сейчас область поделили на 14 территориальных групп и еще есть общая областная тройка над этими группами. На наш взгляд, «Единая Россия» применила эту технологию с тем, чтобы ввергнуть все политические партии в организационную работу, связанную с бесконечными согласованиями действий между этими 14 территориальными группами.
Справляться с административным ресурсом удается и другой партии, которая позиционирует себя в качестве левой – «Справедливая Россия». По словам лидера региональной ячейки партии, первого номера списка кандидатов в депутаты областной думы Александра Буркова, проблемы возникли в связи с тем, что глава партии Сергей Миронов является государственным служащим.
Президент говорит сегодня в Москве о равенстве возможностей участвовать в выборах политическим силам, но, к сожалению, на Урале этого еще не услышали. А то, что сегодня там ставят палки в колеса, ну, на мой взгляд, это мелочи жизни. То, что нам не дают печатать на собственном принтере листовки, запретили выпуск газеты очередной, ссылаясь на то, что мы написали, что Сергей Михайлович Миронов не просто лидер партии, но еще и является председателем Совета Федерации. До этого в трех выпусках данный факт никого не пугал, но вот почему-то в четвертой уже это стало волновать.
Пожалуй, самым громким в эту кампанию стало происшествие с билбордами «Единой России». На рекламном плакате с изображением губернатора Александра Мишарина, возглавляющего список партии, не оказалось обязательных выходных данных. Эту ситуацию бурно обсуждали на местных интернет-форумах, а ЛДПР отправила жалобу в областную избирательную комиссию. Как рассказал депутат областной думы, один из кандидатов списка жириновцев, Юрий Баланов, только после этого выходные данные на плакатах появились.
Те нарушения, которые допускает «Единая Россия» в целом, на них не реагирует избирательная комиссия Свердловской области почему-то. Это связано с билбордами, которые были развешаны по всей области без выходных данных, что запрещено. В первую очередь избирательная комиссия должна была отреагировать, а отреагировали, однако, только мы, которые написали во все инстанции жалобы на эту ситуацию. Была отписка от избирательной комиссии о том, что это по техническим причинам не смогли это сделать, и вот они вроде это все исправили. То есть наклеенные потом выходные данные появились через день. Но после того, когда мы на это внимание обратили, подали жалобу.
Недочет с плакатами проблем «Единой России» в Свердловской области не создал. Никаких замечаний партия не получала, сообщил глава региональной ячейки «Единой России» Виктор Шептий.
Мы проводим нашу избирательную кампанию согласно федерального и областного закона о выборах, где все расписано. И стремимся, по крайней мере, до каждой запятой его выполнять. Понятно, что порой бывают у нас какие-то мелкие неточности, но мы их быстро устраняем. Нет ни одного к нам замечания от избиркома, нет ни одного замечания от правоохранительных органов, хотя обращения были. Были рассмотрены, какие-то мелкие вещи устранены, мы их даже не берем во внимание, то есть будем считать, что их не было.
Виктор Шепти отметил, что у «Единой России» тоже есть претензии к другим партиям-участницам выборов. В частности, одна из них разместила на своем сайте, цитирую, «возмутительное высказывание в отношении единороссов». Этой ситуацией занимаются правоохранительные органы. Что за партия оскорбила «Единую Россию», Виктор Шепти рассказывать не стал. Добавлю, что в Екатеринбург уже приезжали лидеры ЛДПР и «Справедливой России» Владимир Жириновский и Сергей Миронов. 10 марта в Свердловской области ждут главу КПРФ. Геннадия Зюганова.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода в Екатеринбурге Екатерина Петрова. Вы слушали еженедельную программу Радио Свобода «Время политики». В следующей нашей передаче мы подведем итоги региональных выборов, которые пройдут в России 14 марта. Продюсер Наталья Флоринская, автор и ведущий Михаил Соколов.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Ситуацию в Ираке после воскресных парламентских выборов и перспективы вывода американских войск обсуждаем с обозревателем газеты «Газета» Надеждой Киворковой и востоковедом Георгием Мирским.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Повтор в 5 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Наша программа без помех поступает из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода». Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
У Сейма их ждали представители правых движений, которые...
Мне непонятно, например, действия некоторых депутатов Совета депутатов, которые
утром
допускают...
Утром в воскресенье грузинские СМИ сообщили о взрыве во дворе одного из частных домов.
Горожане уверены, что областные власти лоббируют создание на базе летной испытательной.
Эти выборы определят судьбу демократии в Ираке.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 6150, 9405 и 9520. Свободный информационный мир. Радио Свобода.